Итак, сквозным лейтмотивом сквозь действительно сегодняшний весь день проходит тема первых смертей на Майдане. Два года назад в этот день погибли первые люди, ну не на Майдане, а на улице Грушевского. Но, тем не менее, тогда еще никто не предполагал, что это будет называться «Небесная сотня», и счет пойдет на десятки, а в конце концов на сотню людей. У нас в гостях Игорь Кульчицкий, сын одного из героев «Небесной сотни», его отец погиб на Майдане, член правления общественной организации «Семья героев «Небесной сотни». Правильно все, да?
Да.
Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, ваш отец погиб позже, правда?
Отец погиб 18 числа.
18
да.
февраля.
Почти, вот, ну, то есть, собственно говоря,
да. Да, мы делали фильм на 40 дней, и где-то в январских событиях отец участвовал, и мы нашли видео, Пятый канал снимал, и вот когда мы делали на 40 дней, жена монтировала фильм, она у меня режиссер монтажа, мы очень долго искали в архивах этот момент, который засняли отца, и мы его нашли, вставили в фильм, там он как бы тоже участвовал, бил в огнетушитель. И, как
вот там, в этих говорит, событиях на Грушевского,
январские, то есть да.
январских. Вы сегодня как-то вспоминали, ну вот я имею в виду вы и ваши собратья из вашей этой общественной организации, как-то собирались вместе или намерены собраться вечером?
Не совсем уместно, наверное, собратья и сестры.
Ну,
понимаете,
к сожалению.
Нас, ну, как бы вот в названии...
Скажем, собратья по несчастью, простите, да.
В названии нашей ГО все как бы заложено. Мы, по сути...
Ваша семья.
Семья, да. Нас сблизило ГО, мы все разные, у нас внутри организации различные там взгляды, но как бы в любом рассмотрении каких-либо вопросов мы всегда приходим к тому, что нас объединяет одно горе, и нас объединили те люди, которые как бы хотели что-то в Украине поменять. Поэтому мы по этим принципам и объединились, и так мы, собственно, и существуем в организациях и пытаемся что-то делать.
Сегодня
и,
вы...
Да, я, собственно, потому вас собратьями и назвал, что братья — это вот семья и есть, да.
Да, сегодня мы собираемся в 7 часов на Грушевского.
То есть буквально меньше, чем через час.
Да. Приезжают, по возможности, люди из региона. Очень сложно, как бы... Очень много судов, люди ездят, большие траты, как бы, но стараются именно вот по датам событий быть.
Угу.
То есть февральские, январские события, люди стараются приезжать.
Я сегодня попробовал забить в Google название вашей общественной организации, нашел страницу в социальных сетях. В Фейсбуке. И вот смотрю, там последняя публикация в апреле прошлого года. То есть это значит, что как бы теряется интерес к теме, к сожалению.
Понимаете, эту страницу, насколько я знаю, как бы мы пытаемся обновлениями занимаются ребята. То есть я к этому, допустим, участие руки не доходит.
Не, ну я вот. это как бы повод. То есть я имел в виду, теряется общественный интерес к этому, к сожалению. Вот мы вспоминаем уже вот только в годовщину об этом.
Я понимаю, что о Небесной сотне вспоминать каждый день никто не будет. Для меня важен сам факт, что есть люди... И о них помнят, просто как бы отошло вопрос Небесной сотни, отошел на задний план. То есть Небесной сотни как таковой нет, осталась память о Небесной сотне. Чтить, это больше, наверное, важно, чтобы люди, это каждый человек нес это в сердце. Вот. Таких людей, которые несут это в сердце, очень много. Вот. Какие-то публичные заявления, какой-то пиар мы в большей степени сами не хотим. Вот. Потому что зачастую, опять же, под события начинаются какие-то пиар-компании, и на это смотреть не очень приятно. Вот. Но работа по сайту, по странице будет. Сейчас мы как бы у нас киевская администрация выделила нам помещение. Вот. Мы, скажем так, пытаемся организоваться и начинать какие-то процессы, работу. Что и мы пока сами еще не знаем. Первые шаги. Мы пытаемся сделать книгу, будем пытаться собирать информацию, участвовать в каких-то действиях. Членов нашей организации приглашают участвовать, вот, допустим, я участвую в комиссии по
аттестациями
лиц, конкурс по мемориализации, который проводился, я тоже там участвовал. И представители нашей организации участвуют во многих действиях. Вот. Небесная сотня на слуху всегда. То есть, кажется, нет какого-то...
Просто все происходит не публично. Все происходит
да,
так, как оно
люди,
должно
люди
происходить.
Люди помнят и чтут, и общаются. То есть те, кто был на Майдане, эти люди, мы уверены, что они никогда не забудут. Дальше будет... Ну, это история уже Украины. Дальше уже процесс запущен, и Небесная сотня — это, скажем, лицо... Теперь надо этому лицу соответствовать стране.
Игорь, вот все вроде правильно, но это не может стать историей, пока не расследовано. 2 года прошло, даже вот и первые смерти, и, собственно, все события, которые уже на Институтской происходили, но так и не назван ни один виновник. Вот в мае 2014 года, то есть это больше, чем 1,5 года назад, Радио Свобода написало, что инициативная группа, состоящая из членов семей погибших героев Небесной Сотни, инициирует проведение независимых расследований при помощи иностранных экспертов. Что-то получилось? То есть тогда вы наверняка еще даже не предполагали, что пройдет еще 1,5 года, и официальное расследование не будет иметь никакого результата. Но вот с этим что-то вышло?
Смотрите, при таком количестве информации, чтобы не было результата, это нонсенс. То есть видео, материалы, свидетели, колоссальное количество. Мы не понимаем, что происходит. Скажем так, есть группа адвокатов, они, по-моему, объединились в громадскую организацию. Ребята пытаются что-то делать, в том числе привлекать иностранных экспертов, но постоянно вставляются какие-то палки в колеса. Очень все трудно, очень все сложно и в прокуратуре, и с органами МВД. То есть реально смотришь на ситуацию, не понимаешь, то есть вроде как вот видеоматериалы, вот свидетели. Но процесс растягивается, процесс тормозится, мы постоянно ходим на суды, где-то затягивают адвокаты, где-то еще по различным причинам, это месяцы они идут, параллельно идут несколько там дел, СБУ, Беркут, Тетушки, на все эти суды ходят родственники, приезжают из регионов, и то есть люди проделывают путь там, 500 километров, ночь, поезд, приезжают, не пришел адвокат, люди уезжают. Ну, то есть вот и таких просто родственники ждут, как и вся, родственники в первую очередь ждут каких-то результатов, как и вся страна, но силы просто уходят физически, матери не понимают, они не находят, и они со своим горем сейчас... Мы раньше больше общались, больше получалось собираться. То есть сейчас вот я общаюсь матерью, у которых погибли ребята молодые, которые вообще ничего не видели в этой жизни. Им очень сложно. Они, им кажется, что ну, вообще все остановилось, все забыто, что дети их погибли.
Ни за что.
Ни за что. То есть это простой какой-то не событие, а эволюция, а какой-то криминал, который
там затягивает. У вас есть ощущение, что это намеренно затягивание этого всего?
Понимаете, очень похоже на какую-то системную затяжку. То есть, когда в системе что-то надо быстро, почему-то все происходит быстро, Корбан, да что вы, это самый опасный преступник, 500 mm-hmm. альфов, специальные подразделения в огромном количестве. До недавнего времени дело Майдана следовало 18 человек, следователей ГПУ. Вот добавили 30 человек, это спустя, уже когда должны быть результаты, сейчас только добавили 30 человек, чтобы больше расследовать. Дело в том, что события, это как бы объединены в небесную сотню, там и события в по Рыбаку, угу. Диковскому и... вылетело из головы. Ярослава меня не простит. Капришник парень. Поправка, Юра. Угу. Вот. И события в других регионах, когда погибали люди. То есть и это командировки, это расследование, и всего как бы 18 следователей. Но когда некоторые дела были на уровне МВД, это вообще был застой. Вот. Ну, то есть вроде как кажется, что движение есть.
Но результата нет.
Но это
нет.
Так медленно и нерезультативно. Непонятно.
Я предлагаю чуть вот, чтобы перейти к вот этой теме, не зря ли это все было, сейчас послушать несколько архивных записей. Во время, собственно, Евромайдана, Громадское радио, ну, все время кто-то, наши сотрудники, наши корреспонденты, журналисты были на Майдане и записывали интервью, ну, вот с простыми людьми, которых там встречали. Вот три собеседника, которых записала ровно 22 января 2014 года на Майдане Илона Довгань. Давайте послушаем.
Назовите, как вас звать, если можно. Хотя бы имя.
Андрей.
А ви тут були зранку, коли були ці всі дії, коли тут був наступ? І коли тут зачищали аж туди до Європейської площі?
Так.
І що, тікали всі тут?
Ну як, скажімо, хто тікав, хто відступав.
Тим руками, а вони з гранатами.
Вони з гранатами були?
Звичайно, вони кидали шумові гранати. Гранати рвали під ногами, розірвало штани, рвало також ноги. Ну, на тілі також були значні пошкодження, по обличчях дуже рвало і так далі. Ну, ми без нічого, тяжко було, звичайно. Мусили трошки відступати, але потім знову відновлювали позиції.
Як ви думаєте, ще будуть наступати?
Хто, Беркут? Я думаю, що вони хочуть відновити ці позиції і відтиснути нас обратно.
А що у вас є на противагу Беркута?
Нічого, руки тільки.
А ви звідки?
Львів.
З Києва. Кожен день тут.
Кожен день?
Так.
Що робите? Просто стоїте, допомагаєте?
Ну чому ж? Я тільки, он, бачите, снігу немає. От якби у вас камера була знята, що там снігу немає.
Зараз
це сніг я весь убрав лично.
А у вас немає роботи, вам немає чим зайнятися, вам за це платять.
Ви знаєте, я, в принципі, з першого дня ліквідатор ЧАЕС. Мої льготи зняли.
Я теж ліквідатор.
Мої діти якийсь трошки маленький бізнес взяли. У дітей бізнес хочу украсти, або давай гроші. Я не знаю, що мені робити. Діти кажуть, ми будемо втікати.
Ви чули про те, що от, є вже смерті, що є вбиті люди, які тут уже загинули?
Я бачив по телевізору, що загинув молодий хлопець, який читав вірші Шевченка. Але коли кажуть, що міліція не мала зброї, яка могла вбити цю дитину, я цьому не вірю. Я не знаю, чому наші діти стоять проти нас.
Скажіть, а от на вечір планують мобілізацію, що буде?
Та що буде?
Ну, людей закликають прийти, що далі робити?
А от далі я хотів би спитати оцю трійку, яка хоче щось сказати, що 2 місяці вона нічого не каже.
А хто для вас тут на Майдані є лідером от тоді, якщо не ці?
усі люди, які на Майдані, це ми, українці. Ми чемні. Ми довго, дуже довго чекаємо. Але коли нас трошки зачіпають, тоді нас уже, козаків, не трогайте.
Ясно. Назвіться, як вас звати?
Сало Віктор Миколаївич.
Я сам фермер. І фермери Чутівщини.
Чутово, да?
Чутово, да. Фермери Чутівщини зібрали, ну, майже 10 тисяч гривень. І ми весь час наймаємо бусика і привозимо всіх бажаючих з Чутівського району, навіть із Коломацького, з Харківської області. Хто бажає, ми, будь ласка, возимо. Це ми зробили 6 рейсів бусиком, привозили людей. І було 3 автопробіги, по 3 машини, по 4, по 5. Я особисто приїхав, тому що в мене маса економічних претензій до цієї влади. Так жити не можна. Ми цілий рік пропрацювали важко і збиток. При тому, що в нас урожай великий був. Це ж не то, що там посуха або ще що-небудь. Умови роблять такі, що просто висосують з нас. Я, те, що податками не забирають, забирають ціновою з політикою.
Скажіть, вам тут не страшно?
А ви знаєте, буде гірше. Ви думаєте, як я вдома буду і приїдуть до мене міліціонери, що там мені солодше буде? Навпаки. Тут же мені набагато краще.
Тут же ж там вибухи, там навіть двоє людей загинуло.
Тут я ризикую сам, а там діти мої ризикують. А там що буде потім з моїми онуками і так далі. Якщо я зараз не відстою, то буде гірше і моїм дітям, і моїм онукам, і так далі. Навіть якщо ми переможемо, цього недостатньо, щоб навести лад в усій Україні. Це повинні зрозуміти, осмислити і побудувати хоча б спочатку в голові в себе нове суспільство. Да? Це широкий загал людей повинен бути. Убити людину, я впевнений, що де Врадіївка, це тільки, ну як, цвіточки були порівняні з тим, що зараз буде там, де привозять мертвих молодих людей додому, в ті міста, де зараз вони тут загибають. І немає значення, як він загинув. Немає значення. Це недопустимо, щоб так до людей відносились.
Дякую. Якщо можете назвати?
Я Квічатий Олександр. Живу в селі Козаче Полтавської області Чутівського району.
И вот эти архивные записи, сделанные ровно в этот день, 22 января 2014 года, то есть 2 года назад на Майдане, мы в годовщину первых смертей на улице Грушевского. Сейчас об этом поговорим с Игорем Кульчицким, который сегодня у нас в гостях. Это сын героя Небесной Сотни, член правления общественной организации «Семья героев Небесной Сотни». Вот эти записи сегодня, да, спустя 2 года, действительно, ну, слушаются совсем иначе. Вот трое героев, почти все из них говорили о каких-то экономических требованиях, да, там одного налогами задавили, другой не видит перспективы для детей. Бизнеса детей. А вот у нас же ведь не лучше стало в этом смысле за 2 года. То есть, действительно, не было ли все это зря?
Вот смотрите, в комиссии, в которой вот я участвую, да, по переаттестации, идет вопрос, представители органов, да, они как бы там проходили 2 теста на общую логику, на знание. Говорит, кто является джерелом влады в Украине? Вариантов оказывается очень много. То есть и парламент, и там президент, и кто угодно.
Но только не народ.
Нет, есть, конечно, люди отвечают, народ. Вот если бы изначально было в стране заложено, что источником, и каждый давал себе ответственность, что он является источником влады в Украине, власти, да, то, возможно, это было бы по-другому. Это не просто там предложение, а смысл этого понимать. То есть ты, непосредственно каждый, является источником власти. И все в этой стране зависит от тебя. Когда мы работаем в комиссии, все люди, которые там проходят, и это большинство представителей различных там направлений власти, да, от меня фраза «от меня ничего не зависит» удивляет. Почему все ребята, которые погибли на войне, которые были, мой отец в том числе, он считал, что в его 64 года все зависит от него. Вот он брал рюкзак и шел выполнять свой там гражданский долг, бороться.
Скажите, почему у нас второй раз подряд так получается, что когда собирается вот такой массовый протест, очень многие люди действительно поднимаются, идут туда, когда нужна рутинная работа, ну, собственно говоря, ну, как бы по воплощению этих идей, то, в общем, тут все и тормозится.
Я не могу понять, то ли, ну, как бы, все достаточно, по идее, просто. Есть экономисты, которые знают, что делать надо. Я уверен абсолютно, что все руководство страны, президент, Кабмин, ну, как бы, специалисты, они знают, что делать. Но почему-то это не делают. Вот это настолько удивляет, продолжают как бы перестраивать, ну вот слышим, как бы, что какие-то схемы перестраиваются. Мы, допустим, не знаем, о каких там суммах идет речь, да? Люди ворочают на таком уровне деньгами, бюджетами страны. И я не понимаю, почему людей не болит именно за страну, в которой он живет. И вот дети, там не болит душа. У всех там рядовых украинцев большинство болит душа,
а у высокопоставленных
люди, которые
нет.
имеют возможность как бы внести себя в историю, подтвердить свою репутацию, свои, как бы декларируешь себя специалистом, покажи это, ну, если я занимаюсь какой-то работой, я знаю, как сделать это хорошо, правильно, быстро. У нас в комиссии есть там человек, который исследователь. Он знает, как быстро, правильно сделать, задержать преступника. Но почему-то вообще на уровне страны почему-то все медленно, неправильно, с затяжками, сбоями, перебоями,
ну,
с драками.
Есть какие-то изменения? Вот вы участвуете в комиссии. Есть новые люди, которые приходят. То есть, возможно, не все так вот пессимистично.
Нет, я вам честно скажу, как бы я не могу быть пессимистом. То есть,
вы не разочарован?
Я не разочарован. Пусть медленно.
Да.
Значит, такой процесс. Главное не, чтобы мы шли вперед.
Главное не забывать, зачем это.
Возможно, все? Понимаете, возможно ищется какая-то такая система, которая бы устраивала всех, медленный путь, не такой, как, допустим, в Грузии, хотя мы наслышаны, что в Грузии там все кардинально, не так уж там все кардинально менялось, мы вот сталкивались с ребятами-грузинами, они говорили,
да
что там...
Да не так до конца поменялось прямо.
Да, то есть, возможно, Украина идет каким-то своим путем, но однозначно правильным, и самое важное — реформы. Реформы, то есть вот то, что сейчас проходит в МВД, это очень важно, потому что реально уровень людей, которые там работают, уровень их ответственности за свою работу настолько низкий, но они вообще не должны там работать, большинство. Вот. Но при этом раз в день мы как бы находим человека, который имеет колоссальный балл, который работает каким-то простым милиционером, но при этом у человека есть потенциал, но он этот потенциал не может показать, проявить, потому что есть люди, которые за него все решают.
Потому что ни один начальник не хочет, чтобы
да,
у него
зачем?
Был подчиненный умнее его.
У начальника бал, ну, который просто на уровне детского садика. И, а тут приходит какой-то человек, который лучше его. Но,
ну,
вы же понимаете.
Благодаря вам, как раз благодаря тому, что вы там находитесь, возможно, те люди, которые стремятся вернуться и не попадут туда. И, собственно, в этом и есть достижение, что вы там находитесь.
Я вам объясню. Я шел в эту комиссию, чтобы вдруг где-то не было там протяжек. Я не специалист в этой области. Вот. Мне казалось, что опять будет какая-то схема, будет кого-то протяжка. Ну, и все об этом говорят, да? У нас... Комиссия 6 человек. Там была притирка каких-то пару дней. Потом дальше все просто там по глазам. И даже ну, не было бурного обсуждения. У всех
один
вся комиссия двигалась в одном направлении. Ну, это меня очень порадовало. Это, опять же, по поводу оптимизма и пессимизма.
Это прямо как вот ведущие на программе «Киев-Донбасс» друг друга по глазам понимают. Да. И у меня, наверное, последний уже вопрос в нашей беседе. Ну, может, будем не очень растекаться в ответе. Сразу после, вот, собственно, Майдана, да, после победы революции достоинства, была очень, ну, такая топовая, трендовая тема — помощь семьям героев Небесной Сотни. Был создан тогда фонд Прирпенья,
да,
который помогал. Потом буквально, ну, по-моему, месяца не прошло, начались какие-то скандалы, начались вбросы, что собранные деньги, они не могут дойти до, собственно, родственников, они где-то прокручиваются. Вот чем эта история закончилась? Получили родственники какую-то помощь?
Смотрите, все проблемы из-за отсутствия информации и из-за того, что люди не хотят эту информацию хотя бы на каком-то минимальном уровне получить из достоверных источников. Когда организовался, была группа, так называемая «Наглядова рада».
Вы туда, по-моему, входили, да?
Да, я туда входил единственный из родственников. Хотя, как бы, назначение платежей, которые люди вносили деньги, в основном, как бы, шли на поддержку семей. Вот. Но к семьям был сложный доступ тогда, потому что люди хоронили близких. Вот. Все были на эмоциях, в стресс.
Ну, понятно, им было
и не найти до того. Этих людей было... Ну, это все время. В эту «Наглядовую раду» вошли деятели культуры, церковь, представители власти, организации различных... Пятый канал, на его площадке проводился марафон и так далее. Такой пристальное внимание к этому процессу, что какие-либо действия с деньгами, ну, я считаю, что там, ну, априори не могло
невозможно,
быть. Невозможно. Вот. Я поучаствовал в этих всех сборах, все это понимал. Ребята, которые занимались родинным колом, там шикарные юристы, у них изначально порыв этот, они как бы все правильно делали. Но в нашей стране не принято, что есть какие-то вещи, которые люди бескорыстно делают в таких масштабах. Всегда ищется какая-то... И это проблема нашей страны, потому что все знают, что в стране так все и происходит.
Вот. В том-то и дело, что если бы не было поводов сомневаться, да, то никто бы не сомневался.
Это опять же пессимизм, оптимизм. Кто чего отталкивается, да? Угу. То есть я для того, чтобы понять, что происходит, я был там, ну, опять же, часть родственников, которые не вникали, подключились к процессу позже, посчитали, что где-то что-то, там большие суммы достаточно большие, ну, по сути, считайте, что они огромные на уровне обычного гражданина, ну, уходили.
Десятки тысяч, сотни, какие?
Ой, там часть приличная, в районе там сотни
тысяч
были,
да?
Долларов.
Долларов.
Уходили больше. На некоторых ребят раненых, которых лечили, везли самолетом в Израиль.
В Германию, я помню, да.
Да, ну там участвовали частично, как бы из этого фонда деньги шли. Ну, была создана группа там по медицине, 6 человек туда вошли, и они определяли, кому мы можем помочь. То есть на данный момент там вопросы все решены, все как бы под контролем семей, все деньги распределены, и, по сути, вопросов к фонду Прирпинья нет. Там остались пару сумм, которые не распределены по таким вопросам внутренним, но все.
То есть в основном родственники деньги получили?
Родственники получили деньги в определенной пропорции, как бы, как согласовали это все на общем собрании и при участии Прирпинья. И, в общем-то, там,
не нужно
по сути,
искать черную кошку на черной комнате.
Там очень пристальное внимание. Тогда еще Ярему... просто, опять же, часть родственников пожаловались. Ярема взял под личный контроль. Потом, опять же, часть родственников попросили снять этот вопрос, потому что фонд не может распределять деньги дальше, потому что слишком там считают стороны. Поэтому... Ну и хорошо, как бы лишнее пристальное внимание не помешает для дополнительной проверки.
Игорь Кульчицкий был гостем программы «Киев-Донбасс». Игорь Кульчицкий, сын Владимира Кульчицкого, героя Небесной Сотни. Мы благодарны вам за то, что вы пришли, за то, чем вы занимаетесь.
Отпускаем вас туда, на улицу Грушевского, где вы должны быть уже через 25 минут. Спасибо вам, что нашли время.
Спасибо, что пригласили. Ну, еще встретимся.
Да, встретимся.
Обязательно.